В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседаний по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек и зашел разговор о знаменитом Красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность. Иван Егорович стоял на своем. Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные ведомости. «Господа», — сказал он, — «Иван Ильич-то умер». «Неужели?» «Вот, читайте», — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер. Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель, говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь это смертное перемещение или повышение самих членов или их знакомых. Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал у всех узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я. Каково умер? А я вот нет. Подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования. Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович. Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом. У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней, две дамы в черном снимали шубки. Одна сестра Ивана Ильича, знакомая, другая незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и с верхней ступени, увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич. То ли дело мы с вами». Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее. Войдя в комнату, он стал креститься и немножко, как будто, кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Дичок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко, с выражением, исключающим всякое противоречие. Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувший окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшуюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное, значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Шварц ждал Петра Ивановича в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную, элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее колодой карт, в то время как лакей будет расставлять 4 необожженные свечи. И вообще нет оснований предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятный сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, вышла из своих покоев с другими дамами и сказала: «Сейчас будет панихида, пройдите». Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича». И посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте». И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый. Что он тронут, и она тронута. «Пойдемте, пока там не началось. Мне надо поговорить с вами», — сказала вдова. «Дайте мне руку». Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. В последние дни он ужасно страдал. «Я не могу понять, как я вынесла это. Ах, что я вынесла!» Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня. Подумал он, ему стало на мгновение страшно. После разных разговоров о подробностях страданий, перенесенных Иваном Ильичем, подробности эти узнавал Петр Иванович только потому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны, вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу. Дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе, но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей то, чего он не знал. Все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав, несколько из приличий побронив наше правительство за его скаридность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее. «Что, брат Герасим?» — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. «Жалко». «Божья воля!» — сказал Герасим, оскаливая свои белые сплошные мужицкие зубы. И как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать. «Куда прикажете?» – спросил кучер. «Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу». И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого робера, так что ему удобно было вступить пятым. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. Иван Ильич умер 45 лет членом судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до такого положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от 6 до 10, с которыми они доживают до глубокой старости. Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений Илья Ефимович Головин. У него было 3 сына. Иван Ильич был 2-й сын. Воспитывался он вместе с меньшим братом в правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из 5-го класса. Иван же Ильич хорошо кончил курс. В правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь. Человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом. Долгом же он считал своим все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Были в правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их. Но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высокостоящими людьми, и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них. Выйдя из правоведения 10-м классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец. В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в правоведении. В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален, даже строг. Но в общественных он был часто игрив, и остроумен, и всегда добродушен, приличен и добрый малый, как говорили про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Так прослужил Иван Ильич 5 лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения, нужны были новые люди, и Иван Ильич стал этим новым человеком. Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место то было в другой губернии, и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросницу, и он уехал на новое место. Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет. Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно. Фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее. Жалование было больше. И немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро, соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше. После 2 лет службы в новом городе Иван Ильич встретился со своей будущей женой. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться. Но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же не жениться?» – сказал он себе. Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, не дурна, была маленькая состояница. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и это была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалование, у нее он надеялся будет столько же. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям. Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным. И Иван Ильич женился. Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем до беременности жены прошло очень хорошо. Так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни, легкой, приятной, веселой, всегда приличной и одобряемой обществом, которое Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут с первых месяцев беременности жены явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться. Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, начала нарушать приятность и приличие жизни. Она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживания за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены. Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде. Он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно, приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь, по крайней мере, с его женой, не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба была одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир. С рождением ребенка потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна. По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде. Ивана Ильича оценили как хорошего служаку и через 3 года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого во строк, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, все это еще более привлекало его к службе. Пошли дети, жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичем отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости. После 7 лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалование было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже. Кроме того, умерло 2 детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе. Но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством. К нему стали холодны, и в следующем назначении его опять обошли. Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны. В деревне, без службы, Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя, и необходимо принять какие-нибудь решительные меры. Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать, и чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство. На другой день, несмотря на все отговоры жены и Шурина, он поехал в Петербург. Он ехал за одним. Выпросить место в 5000 жалования. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место с 5000. По администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже по таможне. Но непременно 5000 и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в 1-й класс Ильин, знакомый. И сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот. На место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо Петра Петровича, и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивана Ильичу. В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции. Через неделю он телеграфировал жене: Захар вместо Миллера. При первом докладе получаю назначение. Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на 2 степени выше своих товарищей. 5000 жалования и подъемных 3500. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта. И Иван Ильич был совсем счастлив. Нашлась квартира, прелестная. То самое, о чем мечтали муж с женой. Широкий, высокий, в старом стиле. Приемные комнаты, удобный, грандиозный кабинет. Комнаты для жены и дочери, классная для сына. Все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный камельфотный стиль, обивку, и все росло, росло, и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидания. Он понял тот камельфотный, изящный и непошлый характер, который примет все, когда все будет готово. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал. Но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: «Чувствую, что с меня соскочило лет 15». Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно. Не только он говорил, но ему говорили все, кто видели. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру, и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. «Я недаром гимнаст, другой бы убился, а я чуть ударился вот тут. Когда тронешь, больно, но уже проходит, да, просто синяк». И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты и с новыми средствами, которым, как всегда, только немножко, каких-нибудь 500 рублей недоставало. И было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено, и надо было еще устраивать. То купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хотя и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны, и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то не доставать. Но тут уже сделали знакомства, привычки, и жизнь наполнилась. Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознании тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женой могли сходиться без взрыва. После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив, и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Он поехал. Все было, как он ожидал. Все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде. И постукивание, и выслушивание, и вопросы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнетесь нам, а мы все устроим. У нас известно, несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, Так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. Доктор говорил, то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то. Но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то и то-то, тогда, ну и так далее. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос. Опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос был праздный и не подлежал обсуждению. Существовало только взвешивание вероятностей, блуждающие почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные и научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: «Плохо? Очень ли плохо мне? Или еще ничего?» И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. В этот месяц он побывал у другой знаменитости. Другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопрос. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнения и страх Ивана Ильича. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это. Все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние, главная жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его, независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. «Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. А завтра вдруг забудет принять, скушает осетрины, а ему не велено, и засидится за винтом до часа». Внешнее, высказываемое другим и ему самому отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич. И вся болезнь – это есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было. В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает такое же странное к себе отношение. То ему казалось, что к нему приглядываются как к человеку, имеющему скоро опростать место, то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и камильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за 10 лет назад, раздражал его. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно, но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтобы его ласкали и плакали над ним. И вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича. Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел, и пришел Петр Лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было все равно. Все было одно и то же. Не прикажете ли чаю? Ему нужен порядок, чтобы по утрам господа пили чай. Подумал он и сказал только: нет. Не угодно ли перейти на диван? Ему нужно привести в порядок горницу. И я мешаю. Я не чистота, беспорядок. Подумал он и сказал только: нет, оставь меня. Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо. Что прикажете? Часы. Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал. 9:30. Там не встали? Никак нет. Василий Иванович, это был сын, ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете? Нет, не надо. Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. Чем бы задержать его? Да, лекарство. Петр, подай мне лекарство. Отчего же, может быть, еще поможет лекарство? Он взял ложку, выпил. Нет, не поможет. Все это вздор, обман, решил он, как только почувствовал знакомый, приторный и безнадежный вкус. Нет уж, не могу верить. После обеда в 7:00 в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая, как на вечер, с толстыми подтянутыми грудями и следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сара Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтобы они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтобы они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение. Прасковья Федоровна вошла довольная собой, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтобы спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего. И начала говорить то, что ей нужно было, что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен, и дочь, и Петрищев, судебный следователь, жених дочери, и что невозможно их пустить одних, а что и так бы приятнее было посидеть с ним, только бы он делал без нее по предписанию доктора. Да, и Федор Петрович, жених, хотел войти. Можно? И Лиза. Пускай войдут. Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла, сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью. Вошел и Федор Петрович во фраке, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком. За ним вполз незаметный гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка. Сын всегда жалок был ему, и страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел. Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно. Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сару Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: нет, а вы уж видели? Да, в Адриене Люкуврер. Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры. Тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же. В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание, она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. «Однако, если ехать, то пора», — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то им одним известным, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем. Все встали, простились и уехали. Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче. Лжи не было. Она ушла с ними. Он лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться, и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать, и весь стал внимание, как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем. «Чего тебе нужно?» было первое, ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. «Что тебе нужно?» «Чего тебе нужно?» повторил он себе. «Чего?» «Не страдать, жить», — ответил он. «Жить? Как жить?» — спросил голос души. «Да, жить, как я жил прежде. Хорошо, приятно». «Как ты жил прежде? Хорошо и приятно?» — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но странное дело, все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о ком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное, часто гадкое. И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее. Там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты. Это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось. Еще меньше стало хорошего. Дали еще меньше хорошего. И что дальше, то меньше. Женитьба. Так нечаянные разочарования. И запах изо рта жены. И чувственность. Притворство. И эта мертвая служба. И эти заботы о деньгах. И так год, и два, и 10, и 20. И все то же. И что дальше, то мертвее. Что же это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтобы так бессмысленно годка была жить. Может быть, я жил не так, как должно? Приходило ему вдруг в голову. Ну, как же не так, когда я делал все как следует, говорил он себе, и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное. Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает «суд идет». «Суд идет, идет суд», повторил он себе. Вот он, суд. Да я же не виноват! Вскрикнул он злобой. За что? И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же. За что весь этот ужас? Насколько он ни думал, он не нашел ответ. И когда ему приходило, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему «да», «нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал: «Ведь вы знаете, что ничего не поможете. Так оставьте». «Облегчить страдания можем», — сказал доктор. «И того не можете. Оставьте». Но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: «А что, то, как и в самом деле, вся моя жизнь, сознательная жизнь, была не то». Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенно невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас отгонял от себя, что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы – все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это и вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. «А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то. Все это был ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь, и смерть. «Да, все было не то», — сказал он себе, — «но это ничего. Можно, можно сделать то». «Что, что?» — спросил он себя, и вдруг затих. Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал. В это самое время Иван Ильич увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя, что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. «Да, я мучаю их», — подумал он. «Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить? Надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: «Уведи, жалко, и тебя». Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти». И не в силах уже, будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их. Надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от страданий. Как хорошо и как просто, подумал он. Он искал своего прежнего, привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Так вот что? Вдруг вслух проговорил он. Какая радость! Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. «Кончено», — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть», — сказал он себе. «Ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.